Начну, наверное, с того, что Бертоланфи когда-то сказал, что любая система, которая может быть описана, должна иметь границы, пространственные или динамические. Вот. Если вспомнить о том, что любое безграничие нас очень пугает, например, мысли о бесконечности Вселенной недостаточно пугающие, да, о вечности, ну, иногда нам не хочется про это думать, о чем-то как не очень постижимом и непознаваемом. Поэтому люди до сих пор устремляют свои корабли, теперь уже космические, к далеким звездам, пытаются там что-то разыскать, и мы смотрим им следы, надеемся, что они вернутся и расскажут нам, как там. Ну и чаще всего они возвращаются. И раньше, если вспомнить, да, как измеряли, например, расстояние в древности, они говорили, что до дальней горы нужно ехать, например, 3 луны. Ну, то есть в пространство как временем обозначали. Вот. И о географических границах нам легко понимать. То есть горы имеют высоту, нам известна высота Эверестов. Вот, нам известна глубина Марианской впадины, материки меняют очертания все-таки, вот, реки ограничены берегами, и считается, что к 30-м годам этого века растают льды Ледовитого океана Северного, и ирландский художник Джон Квигли создал копию витрувианского человека да Винчи из меди в проливе Фрам между Гренландией и Шпицбергеном. И частично эту фигуру уже лед растаявший поглотил, то есть она потихоньку тонет. Вот. И границы меняются, границы государств меняются после войн, которые всегда пограничная ситуация. В древности люди строили рвы, огромные крепости, чтобы к ним не проникли. В рве там крокодил, например, мог плавать. Наказания были о лишении границ, не только свободы, но и пытки, дыба, четвертование, да, это было лишение, то есть вторжение в телесные границы человека. Мореплаватели своих провинившихся коллег высаживали на необитаемый остров, оставляя какой-то скудный запас, часто еды, дальше человек сам-то как-то обретал свою судьбу, а особо пристрашившихся ставили на доску на борту корабля, и человек туда шел с завязанными глазами, и потом пучина его поглощала. Вот. То есть граница – это очень важное понятие. И если о таких пространственно-временных границах легко понимать, да, и много описано о социальных границах, вот сейчас мы с тобой сидим близко, то есть я пускаю Женю в какую-то свою такую зону, куда очень мало кто допущен. Кто-то из вас очень далеко сидит, да. И это легко представить. Телесные границы у нас. Ну, то есть тело ограничено кожей. Это первая граница, и Перл считал, что опыт происходит на поверхности кожи и остальных органов. Вот. А насчет границ психики не очень понятно. И они могут появляться, могут исчезать. И, например, когда я вспоминаю «Войну миров» Герберта Уэллса, да, когда описано, как личные границы людей расширились до глобальных. Ну, потому что человечество стало против потенциальных каких-то захватчиков. И иногда граница – это наша кровать, там рабочий стол, какая-то комната, где мы живем. Вот вчера, например, мы когда торжественно в лифте вшестером застряли, вот, я видела, как меняются границы у людей, то есть мы из социальных вот этих вот принятых ситуаций, когда все смотрят мимо друг друга или в потолок, вдруг стали живо общаться, потом мы стали раздеваться, потому что стало жарко. Мы оказались в общей судьбе. Вот, поняли, что лифт достаточно герметичное место, то есть мы были и на конференции, и в то же время в лифте, и не знали, чем это все закончится и когда. То есть событие было пограничное и не имело никакой перспективы, ну, видимой, явной. И это пугает. Вот, и вернусь к коже. Считается, что если ребенок лишен тесного материнского контакта, то есть хорошего холдинга, он не сможет установить хороших границ. Если у ребенка, например, или у матери кожные заболевания какие-то, то этот опыт становится не очень возможен. И тогда происходит депривация, и нейронные связи, которые мыслились как здоровые, они исчезают. И потом задача психотерапии такая, скорее умозрительная, как-то эти нейронные связи восстановить, реставрировать хотя бы, ну, в какой-то мере. Потому что в процессе эволюции, ну, ребеночек рождается еще с не очень таким готовым мозгом, иначе бы он не смог выйти в мир. Потому что дети животных, они сразу становятся на ножки, у них быстро открываются глаза, они быстрее приспосабливаются. А мозг ребенка, он развивается примерно первые 2 года очень стремительно. Если в эти 2 года наступает депривация, то потом, ну, человек попадает в ситуацию, которую можно сравнить с работой плохого скульптора, как Филипсон об этом писал. То есть у него исчезает то, что нужно. И многие люди потом выбирают в жизни боль, потому что тогда они чувствуют себя живыми и бессознательно стремятся к страданиям, как к тому состоянию единственному, в котором они, в общем-то, живы. И, вот. И, соответственно, если вспоминать о хорошем и плохом холдинге, то, о чем Винникот писал, да, если ребенок лишен этой хорошей поддержки, то у него с границами будет тяжело дальше. Но я к этому вернусь. Хочу сказать о границе контакта, как о базовом понятии гештальт-терапии. Это то место, на котором мы создаем фигуры, разрушаем их. Вот, там происходит наш обмен с окружающей средой. Там происходит наше отграничение от этой среды и включение в нее. И понять, где я и где не я, вот это, ну, то, о чем Бубер писал, можно только на границе контакта. СЛ существует только там. Вот, то есть он существует в отношениях с окружающей средой. Мы туда приходим, вот, нас там может что-то напугать, что-то останавливать. Вот, там работают все наши прерывания, мы там прорываемся через эти прерывания. То есть это очень важное место, в котором, как сказал Гингер, и происходит, в общем-то, все, что случается с человеком, только на границе контакта. Вот. И функция границ следующая. Это способствовать контакту, создавать его, находиться в нем и завершать этот контакт. Вот. Потому что без границ нам это не удалось бы никак. Границы бывают внешние и внутренние. То есть внешние границы — это как раз то, что позволяет нам определять, где я, а где не я, где мое, а где не мое. Вот. Внутренние границы касаются бессознательного и сознания, то есть они разграничивают эти 2 сферы и не дают прорваться пугающему или угрожающему психическому материалу из бессознательного в сознание. То есть все примитивные и непримитивные защиты, как писали аналитики, служат для сохранения нашей безопасности. Вот. Соответственно, ну, одна из очень важных функций границ – это безопасность. И как раз ребеночек, младенец, который, ну, начинает свою жизнь в шизоидной совершенно стадии, вот, он в этой безопасности очень нуждается. И когда находится рядом фигура, которая нарушает, например, ну, или очень большое вторжение происходит при гиперопеке, или отстраненность родительской фигуры, то тогда он лишается возможности здорового функционирования в окружающей среде. Нужно сказать о 2 свойствах границ. Это проницаемость границ, открытые и закрытые. Вот. И насчет гибкости и ригидности, да, то есть динамические их свойства. И если вспомнить, что говорил Сальвадор Минухин о семейных системах, там очень хорошо он писал о том, когда нарушаются границы между холонами или субсистемами, например, по созданию дисфункциональных коалиций в системе, когда, например, бабушка начинает покрывать внука, перепрыгивая через поколение детей и родителей. Он, например, прогуливает школу, а бабушка дает ему конфетки, если у него диабет, в общем, все у них прекрасно, родители об этом не ведают. И также границы семейной системы, если они очень закрыты, то внутри обычно супруги далеки друг от друга. Вот. Если они открыты, как было в Советском Союзе, я тоже могу это как систему описать государственную, да, то туда могут вторгнуться кто угодно. Ну, помните, да, в советское время, сейчас Донцова об этом часто пишет, я его упомяну, потому что там хорошие примеры, там в любой книге все время приезжают какие-то гости. Они начинают селиться, им покупают раскладушки, они прибывают на протяжении всей фабулы, там им прекрасно. Вот. Ну, сейчас это чуть-чуть по-другому организовано. Сейчас люди все меньше ходят друг к другу в гости и предпочитают общаться в каких-то, ну, отведенных для этого местах. Например, в ресторанах уже дни рождения празднуют. Там имеется временной лимит, когда нужно покинуть заведение. Это облегчает несколько жизнь. Вот. Если границы внутри системы размыты, ну, про слияние, да, когда все это большое мы, и там непонятно кто где, то к ним очень тяжело проникнуть снаружи, они вообще не готовы видеть мир окружающий, и все. Также точно в детско-родительской системе, если кто-то запрещает ребенку видеть мир, расти в нем, например, развиваться, но гиперопекает и подменяет его желания своими, свои представления о счастье ребенка своими, то тогда ребенку очень тяжело обрести границы, понять, где он, чего, и мы потом имеем дело с этим в нашей работе. Долгие годы иногда на это уходят. Вот. Я буду иногда останавливаться, так, ну, приостанавливаться, потому что мне хочется очень много сказать, но я понимаю, что ограничено во времени. И... Вот. Нужно сказать, если вспомнить динамическую концепцию личности Данилы Хломова, да, где находится граница у шизоида, нарцисса и невротика. У невротика границы инфлицированы, и они принадлежат другому человеку. То есть я исчезает, ну, уже в таких краевых случаях. И человек начинает строить свою жизнь об жизнь кого-то другого. И, например, недавно одна из моих клиентов мне сказала, что она после неудачного брака вышла замуж за своего друга детства и стала под него очень сильно подстраиваться из идеи, что он тогда будет ее любить и не уйдет. То есть ей нужен был вот этот вот объект, который ей поставит счастье. Ее так воспитали, у нее была очень авторитарная семья, там где границы отсутствовали, не было даже дверей в комнату. Вот, драки, много насилия физического, эмоционального. И, в общем, они так долгие годы жили, она его спасала от всевозможных зависимостей. А потом он и сказал недавно о том, что он перестал ее распознавать и любить, потому что она все время прикидывается. В общем-то, он очень прав. Вот, потому что она выбрала быть не собой, вручила, в общем, свою судьбу кому-то другому, хотя он даже, может, и не просил. Вот. И... Там про границы говорить сложно. Я видела такие семейные системы, где, например, все очень рады встрече друг с другом. Вот они сидят под елкой рождественской, целуются, говорят друг другу приятное. И у меня даже зависть возникала несколько раз, ну, при первом рассмотрении. Через полчаса я вижу, что у кого-то легкий психоз, то есть один человек в системе несет на себе бремя этого слияния, из которого невозможно вырваться. И рассказывали ситуацию мне тоже, ну, в работе. О том, как женщина очень завидовала своим знакомым, приходила к ним в дом в школьном возрасте, и там был тоже такой авторитарный отец, семья была организована по патриархальному какому-то, ну, принципу, и все были сладостно слиты, никто не ругался годами, там был ревматоидный артрит, в общем, очень много психосоматических симптомов, ничего не обсуждалось, конфликт был табуирован. И задача была не расстраивать папочку, который после того, как он скончался, семья очень быстро разругалась, и они все разъехались даже по разным материкам просто. Ну, то есть создали огромные дистанции территориальные друг от друга. Это вот про границы, которые очень присущи еще любовной зависимости. Вот, когда они стираются, исчезают, и если вспомнить, как начинаются эти отношения, они очень похожи на наркотические. То есть, ну, вообще-то начало, как в любой влюбленности, прекрасное, да, люди в эйфории, потом кого-то становится много, потому что представления его о границах несколько другие, чем у его партнера. И он начинает совершать какие-то безумные набеги, вот, считает, что... Обязательно, значит, партнер должен идти навстречу. Я часто встречала такое, что вот, меня не принимают с моей агрессией, меня надо принимать любым. Вот часто у нас в гештальте, да, у начинающих особенно такой перекос, что меня нужно принимать любым. Вот, и партнер призван и обязан терпеть абсолютно все мои проявления. Я считаю, ну, это только мое мнение, его не обязательно поддерживать, что отношения это не что иное, как по умолчанию или по договоренности, ну, какое-то обязательство хотя бы в чем-то идти навстречу друг друга. И таки да, соответствовать чем-то чужим ожиданиям. Ну, потому что если я начну безграничным образом себя вести и проявлять свою великую креативность на чужой территории, я, ну, тогда должна понимать о последствиях. А там про последствия иногда часть скрыта. Ну, и люди часто приходят с таким запросом, когда говорят, что вы, пожалуйста, измените его или притащите в отношения третьего человека, чего ни один терапевт мира не способен сделать. Мы не боги, мы должны сразу об этом клиентам говорить. Вот, измените все, только не меня. Я помню один разговор с клиенткой, которая принимала наркотики в обществе химически зависимых молодых людей, и там все время на нее совершались некоторые, ну, поползновения сексуального характера. Она говорила, как вот так вот сделать, чтобы они этого не делали. Я говорю, не принимать, не ходить туда. Но она говорит, я не могу не принимать. Принимать одна она отказывается, ну и долгий разговор, игра в домо, в общем. И, то есть она хочет, чтобы магическим образом люди стали замечать те ее границы, которых она не чувствует и не показывает. И работа сначала про осознание границ, а потом про их еще и демонстрацию. Это очень тяжелая работа, требует от терапевта, от клиента иногда титанических усилий. Вот. У шизоида, это я про невротика рассказывала, у шизоида граница расположена глубоко внутри. У него там большой разнообразный красочный мир, где скачут бизоны и бабочки летают, и иногда ему этого мира и достаточно. И он не особенно нуждается в обществе других людей для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Он иногда к ним выходит, и его задача бессознательная, понятно, создать вокруг себя очень много тумана, быть максимально неясным, нераспознаваемым для других, потому что его потребность безопасности, ну, базовая была когда-то очень попрана, его права. И он может в этом страхе и дальше жить, поэтому его границы не всегда видны. Если у шизоида в терапии появляются способы для того, чтобы свои границы обозначать и говорить, это очень прекрасное достижение, ну, терапевтического альянса этой работы. Про нарциссов. Нарцисс находится не всегда в себе. То есть он имеет дело с идеальным представлением о себе, со своим идеальным «я», поэтому сказать, что он, в общем-то, имеет дело с собой настоящим, не очень возможно. Им присуще отрицание проблемы, вот, ну, эготизм, дефлексия часто и подмена одного другим. И сейчас, когда мы живем в перевернутом несколько мире, ну, когда одно выдается за другое, об этом Ролла Мэй писал, как о психотическом мире, который нас окружает, и очень тяжело выжить чувствительному человеку, то и нарциссизма становится все больше, он в тренде. Об этом писал Уэльбек, вот, когда писал о кидизации, там, ну, о том, что принято быть равнодушным, вот, вечно молодым, вечно пьяным, и хороший представитель этого тренда Фредерик Бекбедер, который по факту таким не является, но он, в общем, прикидывается таковым, потому что его глубокие тексты, книги, ну, например, там, The Windows of the World, они свидетельствуют совершенно другом его мировосприятии, чем он демонстрирует. Ну, зачем-то ему нужно прикидываться кем-то другим. Вот, и, соответственно, когда мы работаем с границей, мы должны учитывать тот тип личности или ту вот голову, если Данилу вспоминать, с которой мы будем работать, которую мы будем подращивать или как-то уменьшаться вместе с клиентом. Вот, и для чего это все, в общем, разворачивается. И я, наверное, чуть-чуть расскажу о пограничном клиенте. Вот, ну, если о мозге, ты потом, может, расскажешь, может, ты что-то об этом знаешь, может, не знаешь, но я помню, что Саша Махивиков и Лена Дыхне писали когда-то о том, что мозг пограничного клиента имеет особенности развития гиппокампа, вот, миндалины и еще про уровень кортизола. Вот, то есть какие-то медицинские про это наблюдения. Вот, и человек этот получается таким образом, что во время, когда он совсем маленький, он или над ним было надругательство большое произведено. Вот, ну, собственно, абьюз, инцест, но это в очень таких тяжелых случаях. И иногда очень нарушенный потом человек, который, в общем-то, ну, путается в этом мире, теряется, и его представление о себе, о мире совершенно диффузно и размыто. Или у него могли быть родители, которые отстранялись от него, игнорировали. Ну, это так называемые невидимые дети. И Стивен Кинг писал вот таких детей в книге «Оно». Я помню, у меня текст когда-то был про них, о способе родительского воспитания, о том, как потом такой ребеночек, в общем, кого он вырастает и почему. Например, самого Стивена Кинга родители не замечали когда-то. То есть он мог прийти домой в окровавленной рубахе, и ему говорили, там, Стиви, садись покушать. То есть там ретрофлексивная семья, все в галстуках встречались. И тот ужас, который у него накопился за время, в общем, он научился как-то, ну, в общем, свои книги, произведения там как-то и делятся с нами этим. И вчера в лифте мы как раз про него вспоминали. Вот. Но это как хороший выход. И очень часто этого ужаса было много. Я сейчас вспоминаю тоже, я просто очень люблю на книги ссылаться, я много читаю. Вот Ханья Нагихара написала книгу «Маленькая жизнь». Я даже на Фейсбуке помню дискуссию, которую коллеги, ну, про очень большую тяжесть при прочтении этой книги. Там 600 страниц, и читать тяжело. Но если попросту говорить, то там трэш. Ну, как в фильме «Антихрист», например, который не все могут досмотреть. То есть там описана история молодого человека, очень талантливого юриста, который много лет в детстве подвергался физическому насилию. Его насиловали мужчины много лет. Сначала в монастыре, потом где-то в придорожных заведениях, но ему чудом удалось из этого всего спастись. Он встретил прекрасных людей, и вся любовь этих людей многолетняя не смогла его спасти от суицида. И там описан self-harm, то есть самоповреждение, которое он причинял для того, чтобы почувствовать себя живым и избавиться от той неизбывной боли, которую он постоянно чувствовал. Он чувствовал себя грязным, поруганным, ну, по нему по факту топтались очень долго, по его достоинству. И он даже не мог рассказать своему терапевту и никому из друзей о том, что с ним случилось, у него не было средств для вербализации этого. Они могли только догадываться, к сожалению. Вот, и он себя резал раз в неделю, он лишился ног из-за этого, ну, потому что у него там начались какие-то процессы. И потом, когда его лучший друг погиб в автокатастрофе, он разжевал тех, кто, ну, будучи юристом, он очень жестко наказал виновников этой катастрофы, прожил еще 2 года и умер. Ну, потому что у него была вот эта тоже садистическая часть, которую он выбрал всю жизнь сдерживать. То есть он ретрофлексировал эту боль на себя, и единственная месть, которую он применил, это была месть вот убийцам его лучшего друга. Вот. И, значит, первая граница у ребенка появляется в 80% случаев, как пишут аналитики, около 8 месяцев это страх незнакомцев. У моей внучки, например, он месяцев 5 начался. Вот, она вдруг меня испугалась, стала жутко орать, я там тоже испугалась. Я об этом не знала вообще, потому что у сына такого не было. Я потом погрузилась читать, вот, успокоилась так. И потом, около 2 лет, когда ребенок начинает отделяться от матери и понимает, что мать это отдельно, и начинает делать маленькие такие, значит, эксперименты с выходом в мир, когда сепарация и индивидуация, то есть он выделяет себя, начинает говорить «я сам» около 3 лет, ему очень важен объект, к которому он сможет безопасно приближаться и безопасно отдаляться. То есть мать, которая, задача ее показать, например, ребенку мир даже абстракции отношений, вот, рассказать ему о мире. Вот, если она будет плохо контейнировать, например, то, что с ним происходит, не будет готова его ждать, или наоборот, не захочет никогда отдаляться и будет сильно контролировать, ребенок может утратить способность к тестированию, например, окружающего мира и испугаться, ну, очень долго там что-то делать. Потом многие клиенты, может, ну и, наверное, я тоже, вот, не очень вовремя проходили сепарацию. Иногда сепарация не случается вообще в течение жизни. И мы знаем эти печальные случаи. Ну, людям хорошо, они живут, дети их не женятся никогда. То есть родители оставляют этих детей возле себя навсегда. Вот, боясь, ну, вот то, что они... Но все равно нужно уходить куда-то. Да, я вспоминаю, как Уэллс говорил, что ни один отец не имеет права требовать от своего ребенка, чтобы ему был виден меньше свет, чем отцу. Ну, к сожалению, многие родители поступают по-иному. Вот. И тогда, в общем, человек вырастает, и у него, как писал Керберг, там есть несколько признаков. То есть у пограничного клиента мы можем отличить от психотика, потому что они тестируют реальность. И Керберг иногда задавал проверочный вопрос, он выбирал какой-то признак у человека и спрашивал, например, вот скажите, вот у вас на татуировке написано слово «смерть». Понимаете ли вы о том, что это может вызывать некие переживания у окружающих? И пограничный клиент обычно говорит, да, я понимаю, психотик очень пугается, он понимает, что его не принимают и так далее. У пограничного клиента отсутствует наблюдающее эго. И в отношениях с другим ему другой... Нужен, но не важен. То есть это могут быть разные люди. Иногда кажется, что эти все люди, которых он видит, это вроде один и тот же человек, только с разными лицами. И, например, из-за отсутствия наблюдающего эго, вот они заходят в какое-то помещение, они не видят, что кто-то там отворачивается, начинает тяжело дышать или переглядываются. Им все равно абсолютно. И один из молодых людей когда-то говорил, я ему говорю, вот ты, например, все время приходишь в общежитие, и тебя оттуда выгоняют. Он говорит, а мне не давали официального предписания. Я говорю, что тебя, похоже, выгонят, потому что ты живешь там противозаконно. Когда это случилось, он продолжил туда ходить, вот, вел себя странным образом, например, залазил по мокрой стене на четвертый этаж, подвергая свою жизнь опасности. Но он говорил, я имею право посещать любое заведение, пока мне это не запретили, запрета в устных он не слышал. Когда на него вызывали Беркут, или вот эти вот организации, сейчас я не знаю, как называется, ему было абсолютно все равно. Вот, он считал, что он вот гражданин мира, ему все это можно. И искренне обижался, когда люди не хотели его там привечать, в общем. Вот, и пограничный клиент не всегда может описать себя. И Нэнси МакВильямс писала о том, как одна из ее клиенток, когда она дала ей опросник, где было написано, кто вы, как вы можете себя описать, она начала чертыхаться, говорит, да вообще кто эту фигню эту придумал. А через несколько лет терапии уже говорила, Господи, как я могла тогда себя так вести. То есть, если их спросить, кто ваша мама, они говорят, моя мать святая женщина, в лучшем случае. А папа праворадикал. Вот. Ну, вроде к этого достаточно, и они не очень понимают про идентичность другую, какой она может быть, поскольку у них в опыте такой идентичности не было. А другого человека они не особо видят. И как раз в зависимых историях, ну, в зависимости отношений, там случаются такие, ну, когда вот партнер говорит кому-то, что нет, сегодня я тебя видеть не могу. И там, я заболел, но мне твоя помощь не нужна, мне есть кому помочь, мне не нужно ходить в аптеку. Через два дня тот человек врывается в квартиру без предупреждения и рассказывает, что вот, ты только про аптеку сказал, а про то, что из холодильника тебе там что-то принесут, ты вот этого не говорил. Ну и, соответственно, начинается полемика, каждый из партнеров обвиняет друг друга в неуважении, в попрании границ. Обычно жалобы, например, пар, приходящих в терапию, конгруентны, они очень похожи. Каждому кажется, что другой лежит полностью на его границе. Вот. Подобно рекламному агенту и принципу «нога в двери». Вот. И с пограничными клиентами рекомендуется работать два раза в неделю, сеттинг. Вот. И в группах иметь не более одного такого клиента. Но Бат Федер описывал в своей книге «Групповая терапия» случай, когда два общеопытных терапевта вели группу людей, у которых у всех расстройство пограничного спектра. Вот, ну это просто начинающие и у них. Ну, как-то они справились, и вроде эта группа существует до сих пор, а вот как судьба теперь ее, не знаю, как она сложилась. И очень много говорят и пишут о том, как клиент нарушает границы, вот это, да, и о ресурсах терапевта, то есть о том, что мы должны помнить, что перед нами, в общем-то, трехлетний ребенок, и очень многие терапевты на своем большом душевном ресурсе выдерживания, потому что Леонид Четытяк когда-то вот рассказывал, что он когда-то хотел в окно выброситься от таких клиентов, потому что очень тяжелые контрпереносные феномены. Иногда много ярости, ненависти, желания скрыться от этого человека. Или наоборот, полюбить, и в больницах существует расщепление такое у медперсонала, когда часть медперсонала очень любит и включается в спасательство этих людей, относится к ним с пиететом и с нежностью почти материнской. А другая часть персонала, наоборот, отгораживается, включается их вот эта вот карательная часть, то есть они начинают преследовать, и все жалуются, ну, боже, как они нас достали. И поэтому в начале терапии терапевт может себя вести очень принимающей матери в этих случаях. И то есть описано, как эти клиенты атакуют сеттинг, они начинают звонить в неурочное время. Они очень волнуются, когда терапевт покидает, ну, например, уезжает в отпуск, поэтому рекомендовано предупреждать заранее. Потому что я помню, как я уехала на 6 дней, и 8 марта клиент совершил мне 30 смс-ов и обиделся. У него он рано маму потерял. Вот, и любое исчезновение меня для него, ну, ввергало его в то состояние, когда он утратил мать, в общем. Ну, мы потом про это говорили, а я себя вроде чувствовала так, что меня сковывают, вот. И очень часто с ними в контрпереносе есть такое ощущение скованности. Я иногда заходила в группы, вот бывают такие группы молодые, условно говоря, там, где клиенты, у которых очень много есть про пассивную агрессию, представления. И они сдерживаются. Вот. Они говорят друг другу приятное. Вот. У них очень много соматических реакций, потому что девать накопленное надо куда-то. В общем, и там со мной случается такое, вроде я попала в царство мертвых, вроде я Орфей, который куда-то за Евридикой пошел, и очень тяжело выдергивать. Ну и у меня пока в моем репертуаре есть такой способ вызвать агрессию на себя хотя бы. Вот. И если говорить, например, о работе с детьми, у меня был такой большой, 16 лет я работала в детском лагере психологом-волонтером, и там я вела группы. И я учила детей говорить «нет» мне, хотя бы мне, первый. И тогда они смогут потом сказать «нет» человеку, который, например, ведет их по главной улице города, кусать, научить его, ну, их за волосатую эту руку, орать, звать на помощь других взрослых. Потому что воспитывают у нас, к сожалению, в обществе покорности детей. Нужен удобный ребенок. Вот, и вот то, на чем я хотела бы сконцентрироваться в оставшееся время, что мало пишут, как приходится клиенту, вот, которому приходится встречаться с тем, что у него появляются границы во время терапии. Поскольку у нас насилие в нормативе, эмоционально это вообще прекрасно, и вот этот перевертыш, да, когда оказывается, ну, то есть газлайт начинается, да, пассивная агрессия, если человек восстает вдруг, наконец, против этого, его тут же обвиняют, а, кричат, ты злой, как ты посмел, его объявляют неудобным, сумасшедшим, любым, для того, чтобы не иметь дела, например, с собственными какими-то тяжелыми психическими процессами, лучше ближнего объявить неправильным, а себя правильным, вот. То есть при появлении праведного гнева или слез партнер может убежать. Вот. И поэтому человек, приходящий в терапию, сталкивается с тем, что он становится нераспознаваем для своих близких. Ну, они привыкли к нему, к какому-то, да, и поскольку любая система стремится к гомеостазу, он является тем, кто привнес изменения, и системе приходится приспосабливаться, это очень тяжелый труд и неприятный, скажем так. Вот, и вы помните, как наши родственники и друзья реагируют на то, на те изменения, которые с нами в терапии происходят. И люди оказываются в одиночестве часто. Они боятся утратить важные отношения. Я помню, как Филипсон писал о том, что он с большим уважением относится к тому, когда, например, человек выбирает пожертвовать частью самости ради того, чтобы эти важные отношения сохранить. Человек может покинуть терапию. Я помню девушку, которая проработала со мной 1.5 года об отношениях там, с партнером, а потом сказала, что когда она решится, она вернется работать про отношения с отцом. Ну и она до сих пор не вернулась. Я вижу ее на Фейсбуке, так вот радуюсь, что у нее там вроде нормально в партнерских отношениях, но она, возможно, выбрала с папой оставить все, как и было. А может быть, что-то там изменилось, и ей здорово. И о многом мы никогда не узнаем, как Виджанталь писал о том, что ну, вот про терапевта, как про одинокого кочевника, в общем, он и Бог, он и сатана, и его ненавидят. И мы можем не узнать, как наше слово отозвалось через несколько лет, например, после того, как мы закончили терапевтические отношения с кем-то. Вот. И, соответственно, когда человек встречается с тем, как его границы нарушаются, ему очень страшно. Ему страшно сказать другому человеку. То есть очень легко сказать дяденьке на улице, тете Кликуше в троллейбусе, еще где-то. И они сталкиваются с тем, что это невозможно, то есть получается невозможность говорения об этом с близким человеком. Потому что близкий человек начинает думать, ага, ты меня не любишь. Вот, начинается подмена реальности. И когда люди решаются вдруг заговорить, например, о том, что было когда-то с родителями. И тут тоже такая двоякая ситуация, потому что не всегда стоит об этом говорить с родителями. Иногда можно об этом рассказать терапевту на группе, стулу пустому. Потому что многие родители не хотят с этим иметь дело. Они говорят, этого не было. Вот. И, может быть, я опять к художественной литературе обращусь. Последних лет книжка Полы Хокинс «Девушка в поезде», да, о том, как муж подменивал реальность своей жене. Вот, он в конце оказался главным злодеем. И это развитие той темы фильма «Газлайт», вот, классического, о том, как совершенно безумный муж пытался сделать сумасшедшей свою жену. То есть родственники не готовы это обсуждать. Они игнорируют проблему. Вот, и человек может стушеваться, а, в общем-то, для того, чтобы застывший гештальт рассосался и куда-то делся, надо 18 месяцев примерно повторения. Это вот тот научный, например, кусок, который уже замечен, сколько нужно для повторения, потому что человеку кажется, что вот я прорвался, высказал наконец, или я смог защитить границу, а потом он скатывается в регресс опять, и у нас у всех это бывает, вот. И тут задача терапевта его в этом очень сильно поддерживать своей устойчивостью. Вот. И ну, вдохновением на что-то, что вот ты сможешь рассказывать о себе, можно о своем опыте, потому что никто из нас не совершенен, но часто человек, сидящий в кресле напротив, во многом нас превосходит. И в опыте мы можем у них тоже учиться, потому что они, понятно, приходят на что-то в нас, и мы чуть-чуть впереди в решении этой проблемы. Но во многом эти люди впереди, я иногда завидую своим клиентам, которым удалось, например, то, чего до сих пор не удалось мне. Но это тоже про один из ресурсов работы с границами. Вот, про то, что любой человек заслуживает уважения. Потому что, например, смотреть на него, как царь горы, с телескопом, это ну, ни к чему, это нарушит. Вот терапия, скорее, про тот гуманистический принцип, который сопровождает наш подход. Вот, и вот это вот умение говорить «нет», как, ну, в общем, Айрис Мердок, помню, когда-то сказала, что если не научиться говорить «нет», то личность не сможет существовать. А если не иметь границ, то неизвестно, ну, на чьей стороне ты окажешься рано или поздно. Вот. И поэтому работа об осознавании своих границ, демонстрации их, это такая, ну, та еще работа, в общем, она требует больших вложений как терапевта, так и клиента. И тут я сейчас вспоминаю случай, когда-то в 90-х годах или 80-х была передача с Петром Мамоновым, там я помню, я смотрела точно, «Музыкальный ринг». Ну, одно из первых ток-шоу, таких прорывных, в общем, все смотрели, там Петр Алексеевич Мамонов стоит, значит, на этом ринге. И толпа слушателей, и его спрашивают: «Слышь, Петя, как ты думаешь, а кто сумасшедший, ты или твои слушатели?» Он говорит: «Надеюсь, что я». Очень интеллигентно ответил, я вот этот ответ все время помню. Вот, и как-то так, ну, ориентируясь на то, когда вот на людей, которые чуть-чуть отличаются, на них принято бросаться, да, и многие интеллигентные люди, воспитанные хорошо, они не могут, ну, ответить, тушуются, потом начинаются эти истории, вот там, вот если бы я был молодец, я бы ответил то-то, то-то, но это уже поздно. И нельзя, например, какие-то свои границы обозначить раз и навсегда. Я очень люблю вот эту метафору про американо-мексиканскую границу. Там, где, ну, даже если американцы будут призывать мексиканцев, не надо сюда, открывайте визы, они все равно лезут через эту стену, и задача Америки залатывать дыры в этой стене. У них ходят специальные собаки и волонтеры и подбирают мексиканцев, которые полегли, например, от жажды и жары в пустыне, лечат их и депортируют назад. То есть задача Америки строить и строить эту стену, латать и латать там дыры. Потому что есть такие вот у многих прекрасные идеи о том, что вот я вот сейчас научусь границу вот один раз, да, и тогда у меня со всеми получится. Это не так. Ну и надо помнить, что в каких-то очень важных отношениях, если, например, говорят вот как раз и навсегда, можно аннигилировать партнера. Ну, в смысле прекратить с ним как-то общаться, да, но тогда хорошо бы помнить, что он может и не вернуться. То есть это не мертвый негр, и в баскетбол он играть не пойдет. Ну и с некоторыми людьми действительно невозможно договориться. Действительно невозможно, и тогда лучше из этого места уходить, вот, и искать то место, где есть единомышленники, с которыми прекрасно, ну, комфортно как-то, с которыми можно что-то обсудить. Вот, это тоже про границы. Сейчас вот у меня время уже почти завершается, вот, и не знаю, там у меня пару минут осталось. Я еще хочу, наверное, сказать о том, как важно, ну, с собой экологично обращаться. Вот, и про те чувства, которые возникают, потому что многие люди не верят себе. Ну, в силу большого опыта предварительного, например, подменной реальности, непонимания, где я, где не мое, непонимания собственных потребностей, потому что в ВУЗ сказали, какой поступать, сказали замуж, за кого выходить, там, ну и потом человек очень сложно себя обнаружить. Единственный измерительный прибор, который у нас для этого есть, это наша аффективная сфера, наши чувства. Ну, и дети с этим очень хорошо обращаются. Например, когда их кормят невкусной пищей, или им достаточно, они смело плюют лишнее в лицо кормящей фигуре. Ну, так как можно бы хорошо бы обращаться с интроектами. Ну, детей потом отучают от этого, застыживают, и как раз стыд не дает появиться очень часто на этой границе контакта, о которой я сначала говорила. Хотя истории могут быть не стыдные совершенно. Вот. И просто вот про преодоление алекситимии, вот это вот, да, если у меня появляется, например, чувство, что мне там противно, или я начинаю злиться, да, замечать это, не думать, что мне кажется, вот точно не кажется, особенно если в присутствии какого-то одного и того же человека или какой-то ситуации повторяющейся, эти чувства опять возникают. Ориентироваться только на них. Вот, ну и теперь время все-таки закончено, я обещал остановиться вовремя. Еще спасибо вам, и 10 минут есть на вопросы и дискуссии. Мне интересно услышать от вас, может, обратную связь, может, какой-то ваш опыт. Спасибо. Задавайте вопросы, если есть.
Пожалуйста,
а можно громче, пожалуйста. Там он часто имеет дело с фантазией. Например, фантазия о себе и фантазия о партнере. Фантазия о себе может то, каким я должен выглядеть, но таким не являюсь. То есть то, что не являюсь, не осознается. И описанные случаи вот, о работе с нарциссической ретрофлексией, например, хорошо Филлипсон писал. Вот, там, когда клиент создает очень большую фантазию о терапевте, и терапевт должен этой фантазии соответствовать. Если он попадает в контрпереносную идеализацию, например, и пытается быть идеальным терапевтом, не предъявляя себя настоящим, он начинает поддерживать эту игру и становится частью фантазийного мира клиента. Ну и потом за этим, как следствие, обязательное обесценивание, в общем. И иногда годы занимает для того, чтобы человек, например, заметил себя настоящего, но эти пустоты стал заполнять. Он может только живого и настоящего, ну, конкурентного терапевта это делать. И для него иногда очень больно видеть живого человека рядом, потому что тогда ему придется увидеть другого живым, потом себя живым, настоящим. И тогда придется очень сильно поменять персоналити, потому что любое соприкосновение с реальностью несет угрозу его картине мира. И может ему придется очень сильно поменять жизнь. А вот это зачем, например? И в отношениях там часто, например, я творю фантазию о партнере, он туда должен втиснуться. Ну, соответствовать моей фантазии, мне тогда будет удобно. Я начинаю контролировать его, вот, не замечая абсолютно, что он другой. Я прямо здесь на конференции позавчера встречалась с этим, как на меня проецируют, как на меня на воркшопе проецировали. То есть я что-то о себе сообщаю. Человек продолжает действовать, исходя из своей предварительной проекции, меня не учитывая того, что я ему сообщил. Вот. Или ну, куда-то там надо поместиться, и там как в тюрьме. Ну, очень тяжело. И еще, кроме того, надо все время поддерживать ну, капитализацию нарцисса, эту производить, там, ну, действовать для того, чтобы он чувствовал себя хорошо, много признания отдавать, а иногда отдавать его уже нету основы для этого. Вот. Но там очень много про фантазии, тогда эти границы деваются. То есть или я их должна отдать то есть более нарциссическому партнеру, или должна их себе вернуть. Очень часто... Вот как раз про пограничные отношения, там часто человек, например, с пограничным расстройством личности находит себе партнера, об которого ему нужно свои границы обрести вновь, которых у него не было в детстве, он их утратил. Обычно у этого партнера такие очень жесткие границы, он об них бьется и может как-то научиться, но тот партнер вряд ли выдержит долго, он скорее уйдет. Ну, потому что это больно, неудобно. А если, например... Ну, у меня просто больше женщин, клиенток таких встречалось, да, которые считают, что вот, если я буду хорошо себя вести и все делать, то мне достанется все золото мира. И они сталкиваются с тем, что золото мира им не достается, то есть перед ними восстает бетонная стена, они туда бьются, всяко. Пробуют один способ, другой, там подкупают каких-то людей, разбивают машину возлюбленного бейсбольной битой, считая, что это поможет им все-таки им завладеть, не понимая, что просто, может быть, этому мужчине нравятся другие женщины, что дело не в том. Или она перестала ему уже нравиться, например. Ну, так вроде, если она будет все делать правильно, то ей достанется он обязательно. То есть границы там не видно, другой человек не учитывается. Все это основано на большой иллюзии. Вот. И когда эти иллюзии в терапии развеиваются, ну, очень неприятные моменты, и это иногда долго, много разочарования в этом. И человек, ну, говорят об утрате надежды, я скорее об иллюзиях бы говорила. Но если я стою лицом к какой-то глухой стене, и это есть моя иллюзия. Если ее там... Я понимаю, что это глухая стена, я могу повернуться, увидеть прекрасный мир, в котором есть много дорог, речек, там, птичек и других мужчин. Вот. Ответила ли я на вопрос?
Можно?
Да.
Мне вот интересно мнение про следующее.
что, как ты думаешь, происходит с границами при таком явлении, как резонанс?
Который резонанс?
Который эмпатический. Вот чего там...
А, не сливаются ли люди, ты имеешь в виду?
Ну, вот как твое мнение про это, да, что если вот мы находимся в эмпатии, чувствую тебя сейчас, что...
Да.
Вот в этот момент с границами происходит.
Я думаю, что это подобно вот этому тангу, да, про то, как, ну, если в хорошем раскладе, да, то каждый партнер сохраняет свою ось, и они сонастроены, то есть никто не наступает друг другу на ноги, и как раз практики вот эти танцевальные, куда многие люди сейчас идут, это хорошо, они обучают этому навыку. И мои друзья, которые вообще никакого отношения к психотерапии не имеют, или клиенты, которые пошли вот танго заниматься, они мне про это говорили. Я сама никогда не пробовала, но там вроде есть сонастроенность какая-то, которая тоже вырабатывается, ну, тяжелым путем и длительным, надо много туда вкладываться. Там, где вроде мы можем и сойтись, и можем разойтись, там никто никого не будет задерживать дольше, чем длится танец. Ну, есть ограничения, есть танец, где мы можем побыть вместе. Также и в терапии, или в любом контакте. То есть мы договорились, что вот этот танец мы танцуем, а тот танец я танцую с другим человеком, или вообще прекращаю танцевать. Ну, да. Ответила ли я тебе?
Да, мне кажется, вот я подумал, что отдельное удовольствие, когда это в ко-терапии.
Да, да. Угу. Еще есть, может, жалобы, предложения, отзывы?
Да. Пограничные клиенты, да, это, ну, я имею в виду зависимость. Я работаю зависимо.
Так, да. Это химические зависимые.
Да, да. Угу. А вот, и меня так зацепило, что больше двух людей пограничных, да,
в группе.
В группе, да. И тут меня становится. Я понимаю, что.
Может быть, но лучше, да.
Спасибо, угу. Можно громче слышать?
Вопрос о зависимых и их количестве в группе.
Ага.
Так,
да,
и
вот. Есть ли какие-то особенности, как можно использовать гештальт-терапию, да, может, я чего-то не знаю, да?
Это очень какой-то для меня широкий, не имеющий границ вопрос, я тогда должна безгранично отвечать.
Да,
особенности точно есть, но я не понимаю, о чем ты точно хочешь спросить. Ты можешь как-то сузить, сфокусировать.
Больше двух, а у меня их там много.
Ты...
Да, особенно, возможно, какие-то...
Это да. Психотерапевтическая группа или это скорее реабилитационный
центр? Реабилитационный центр.
Тогда там, наверное, другая специфика работы. Я об этом мало понимаю, но я, например, да, КПТ, это я просто не про... Я говорил о гештальт-группах. Потому что я, например, недавно читала, как там, ну, работают реабилитологи с семьями зависимых, и там не принято работать со всей семьей, там зависимого изолируют. А в семейной терапии или в гештальт-подходе в работе с семьей мы не изолируем кого-то, из, ну, потому что мы не увидим тогда циркулярного, ну, процесса. И поэтому, если ты спрашиваешь про КПТ, то я не КПТшница. Но я не могу на это ответить. А про гештальт-группу я могу что-то рассказывать. Но я бы не брала больше двух пограничных людей, потому что я боюсь, что я не справлюсь. У меня нет опыта достаточно, хотя я достаточно устойчиво. Вот, но страшно.
Мне кажется, что если один, ему будет грустно.
Грустно, да. Да. А так вдруг поженятся.
А так двое.
Поженятся вдруг. Группа всегда порождает что-то. Иногда это пара или ребенок. Но лучше бы, чтобы это было что-то другое.
Можно ли узнать, кто вел эти группы?
Книжка Бада Федера «Групповая терапия», вышедшая в январе этого года. Возможно, у Роса там продается. И там есть в какой-то главе групповой работы. Работе, там у него все посвящено групповой работе, но там я не помню страницу. Я ее просто переводила, поэтому хорошо помню текст, но не помню по главам. Вот. Да, да. Бад Федер. Групповая гештальт-терапия.
Терапевтическая группа. Там всегда практически есть динамический процесс. КПТ-шная группа, реабилитационная, там динамики гораздо меньше, межличностно.
О, вот.
Там есть поведенческие какие-то штуки, которые, ну, в общем, интересуют. Там, конечно, динамики меньше, поэтому там это не так опасно.
Спасибо, Юра, да.
Вроде динамики как фокуса внимания такого ведущего. Да, да, можно же на это уделять внимание, и тогда будет вот это вот разброс.
Ведущие, ну, есть в терапевтических группах. Как раз поддерживаем этот процесс динамики межличностной. наших участников и не других. Те группы, которые ты ведешь, скорее там больше какое-то организирование, чем определение, но мы лично с ними поменьше.
Да, гораздо меньше, скорее я даже стараюсь их направить друг на друга, потому что больно бывает.
Да.
Бывает больно.
Вот. Еще. Наше время есть тепло. Нет.
Покажи, пожалуйста.
Отстегни, пожалуйста.